умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я, гости моей сегодняшней программы Юлия Таратута, главный редактор Forbes Life, Forbes Woman. Не привыкли еще, наверное, к этому сочетанию, или уже за несколько дней удалось?
Ну, за несколько дней удалось. Гораздо сложнее выговаривается адрес моей электронной почты, рабочей.
Он слишком сложный,
ну, поскольку
да?
Аксель Шпрингер, и еще у меня есть имя и фамилия, и в этом смысле.
Мы записываем эту программу буквально 30 апреля. В эфир она у нас выйдет 10 мая. Не будем это скрывать, но программа выходит абсолютно в том же виде, в каком она и записывается. Поэтому, может, о каких-то событиях, которые произойдут за это время, говорить и не будем. А вы воспользуетесь этой паузой для того, чтобы уехать праздниками?
Ну, я уеду недалеко, поскольку у меня нет сейчас возможности уехать далеко, но планирую как-то не оставаться в Москве и оказаться где-нибудь, не знаю, на даче в каком-то приятном месте.
Довольны новым назначением?
Вы знаете, это вообще такая сложная история. Я, ну, конечно, довольна. Иначе я бы не приняла это предложение, иначе я не сменила бы работу. Просто, как обычно со мной случается, конструкция смены работы в моем случае всегда очень сложная и в некотором смысле даже драматическая. Вот однажды я уходила из газеты «Коммерсант», и это случилось, надо сказать, не тревожно и не драматически. Пожалуй, единственный раз в моей жизни я ушла, потому что очень долго там работала, и, как я сказала Азару Мурсалиеву, тогдашнему главному редактору «Коммерсанта», очень хотелось посмотреть, существует ли жизнь за воротами «Коммерсанта». Вот примерно такой
очень
у меня был пафос.
Очень долго это сколько в вашем понимании?
7 лет. Ну, для газеты это довольно долго, да. Я там в некотором смысле родилась по-журналистски. Ну, мы были таким молодым поколением, нас все холили, лелеяли, растили. Вот, и в этом смысле, когда мы уходили с главным редактором телеканала «Дождь» Михаилом Зыгорем, мы это сделали одновременно, это было таким, ну, сам уход был в некотором смысле драматическим событием, потому что как-то мы любили всех, и нас, кажется, все любили. Вот, ну, решение мы приняли сами. Потом я уходила из журнала «Русский Ньюсвик», который я очень любила, и это место, в котором как-то я научилась заниматься политической журналистикой всерьез. И в тот момент, в который журнал «Русский Ньюсвик» закрылся, мне пришлось из него уйти, просто по факту закрытия, мы делали какие-то очень серьезные политические вещи, и мне до сих пор как-то очень грустно, что их нету.
Ну вот смотрите, на «Дожде» вы тоже делали в основном общественно-политические вещи, хотя совершенно разное интервью было об этом. А сейчас вы выходите в журнал, и он открыл перед собой его страничку, интернет, да, и вижу рубрики «Карьера», «Forbes Woman», да, «Женщина в бизнесе», «Психология», «Личное время», «Материалы». Как уходить с работы вовремя и все успевать?
Вы хотите спросить...
простых советов.
Вы хотите спросить, вот занималась я политикой, а теперь?
Ну, в общем, да, совершенно другими. Это осознанный выбор, связанный, ну, вполне серьезный вопрос ситуации, когда становится просто не очень безопасно и не очень выгодно заниматься общественным.
Ну, слово «небезопасно», может быть, имеет значение, но как-то он не первостепенный, этот вопрос, поскольку вообще заниматься журналистикой всегда было небезопасно, и в общем, если об этом думать, то вообще ею заниматься не приходится. Ну, понятно совершенно, что... Ну, я понимаю, что происходит в стране, я понимаю, что политические издания закрываются, и когда начались проблемы у «Дождя», я тоже начала, не скрою, думать о том, а чем я еще умею заниматься, кроме журналистики, а это слишком революционное событие. Я решила сузить революционность этого круга и подумала, а могу ли я заниматься не политической журналистикой? И вот как-то, как ни странно, забавно, что я подумала на эту тему. И, ну, что ли, запрос был послан какой-то, я даже не знаю, куда, в воздух. И этот запрос был как-то уловлен, потому что мне поступило именно это предложение. То есть вот именно такое.
Ну, когда-то вы писали статью, я наткнулся на какую-то древнюю статью вашу, когда про мобильные справочные там было или что-то. Помните?
Да, но это на самом деле, это кто-то мне сказал, по-моему, в журнале «Большой город». Да, я писала ее дня полтора, и было очень смешно, поскольку коммерсантская школа позволяла такого рода тексты, ну, любые. просто там что-то найти людей, которые этим занимаются, собрать фактуру, исполнить довольно быстро. И я исполнила текст на заказанное количество знаков, потом меня попросили добавить еще столько же. И я, в общем, рассчитываю, очевидно, на то, что человек, привыкший к ежедневной работе в «Коммерсанте», может очень быстро дописать текст такого же объема. Ну, вот, да, был такой случай в моей жизни. Нет, ну, у нас был журнал «Деньги» в «Коммерсанте», в который я писала вполне такие бизнес-потребительские тексты. Когда я еще их писала, я
не чувствую себя помню. На совсем незнакомой площадке.
Нет, ну это, конечно, совсем незнакомая площадка. Это все-таки, ну как ни крути, это не то чтобы глянцевый журнал, но это журнал, ну, журнал Forbes Life, это журнал про лайфстайл. А журнал Forbes Woman в этом смысле чуть более промежуточный, он просто про женщин. Если считать женщин людьми, ну вот, так мы как-то все привыкли.
В том числе думать, и рейтинги, да. Forbes, тоже относящиеся к женщинам,
да,
там,
да,
публикуются.
А в этом смысле, ну, они женщины. Я, на самом деле, не очень сексистка в этом смысле. То есть я не считаю, что идеологически нужно выделять женщин из остального мира. Но, на самом деле, как-то прицельно сосредоточиться, ну, просто взять такой ракурс, я считаю возможным. И это, в принципе, конечно же, ну, я думаю, что это серьезная журналистика. И в этом смысле интервью с женщиной-бизнесменом ничем не дискомфорт, не чувствую дискомфорта.
Приведу слова вашей нынешней начальницы, генеральный директор издательского дома Аксель Шпрингер Раша Регина фон Флеминг. Наметила первостепенные задачи, публично причем, взаимная интеграция печатных журналов Forbes Life, Forbes Woman и их онлайн-страниц на сайте Forbes.ru и развитие видеоконтента в рамках онлайн-страниц, соответственно, двух этих изданий. Да, вы, собственно, видеоконтент будете создавать какую-то видеоплощадку?
Ну, не я буду лично это делать, но, насколько я понимаю, для моего работодателя, для Регины было важно, что у меня есть, так случайно получилось, у меня есть аж двухлетний опыт работы, да, перед камерой, давайте так я буду говорить. Вот, и поскольку Forbes и правда хочет, как и любой развивающийся портал, хочет иметь какую-то видеосоставляющую, просто без этого никуда, это уже какое-то такое понятное дело. Ну, просто не может, очевидно, никакой ресурс не использовать видеоконтент. Просто технически невозможно. Вот. Она, конечно, как-то обрадовалась, что и эту часть меня она может получить, наняв меня на работу. Вот. Речь идет, ну, очевидно, о... Ну, что я могу предложить и что мы обсуждали. Речь идет о видеоконтенте, ну, об интервью, о текстах, о каких-то видеороликах. В первую очередь, это интервью, которые в некотором смысле, ну, перекликаются с моей прошлой деятельностью «Мета на дожде». Ну, просто мы будем прицельно брать интервью у тех людей, которые относятся к интересам аудитории журнала Forbes.
Вам поставлены какие-то границы? Вот в ту сторону не ходить, сюда не ходить, там тоже общество и политика, например?
Нет.
Либо какие-то...
Нет, мне не ставили таких границ, и как-то сложно себе представить, что они были бы поставлены. Вот.
Ну, специфика издания в любом случае подразумевает существование Forbes как бы основного издания. Оно, наверное, подразумевает, что каким-то образом делянки эти разводятся.
Ну, вы знаете, это разные вещи, да, два разных вопроса. Ну, совершенно очевидно, что у Forbes нет никаких цензурей, у самого Forbes как пространство. Ну, все это могут видеть, и это тоже было причиной, почему это предложение было принято мною без раздумий, ну, вот такого политического свойства. Потому что Forbes — это одна из немногих площадок, которые, ну, конечно, не подцензурны. То есть они пишут о том, о чем хотят. Насколько долго вообще все СМИ у нас могут писать, о чем хотят, посмотрим. Но никогда Forbes не был замечен в ограничениях себя. А в этом смысле понятно, что ни перед какой частью этого пространства такой задачи, никаких политических ограничений не ставится. Но есть... Это даже не ограничение, это в некотором смысле мое решение. Ну, то есть очень важно... Когда ты делаешь какой-то продукт, не играть в то, что ты делаешь другой продукт. Иначе, мне кажется, этот продукт не получится. Ну, то есть, условно говоря, как ни странно, я когда пришла на «Дождь», я первое время, ну, очевидно, дискомфортно себя чувствуя в новом, вот этом незнакомом мне воздухе, я все время пыталась делать, недолго, но какое-то время я пыталась писать заметки. И интервью я брала, мне кажется, как письменные. А потом выяснилось, что держаться за это не стоит. Ты теряешь в качестве. И интервью, телеинтервью — это другой жанр, требует от тебя других совершенно навыков. Ты не должен танцевать перед своим собеседником, как в письменном интервью, выторговывая у него информацию. Ты в некотором смысле с ним актерствуешь. И задача твоя в телеинтервью вот, получить вот эту искру, вот этот интерес, ну и вообще, чтобы на вас было интересно смотреть. Здесь такая же история. Не стоит, наверное, держаться за... не теряя вообще интереса к политике, мне кажется. Бывших политических обозревателей не бывает, как и всех остальных. Ну и политика вокруг нас. Вот такой шаблон скажу. Но не важно. Важно то, что если я пришла делать женский журнал, в некотором смысле, он называется Forbes Woman, и если второй журнал называется Forbes Life, то даже если там будут какие-то проблески актуальности, все-таки он должен быть жанрово выдержан.
То есть, допустим, вы берете интервью у Никиты Белыха. Это будет разговор тогда о запонках, часах, охоте, машинах, но ни слова о том, что делает он как губернатор?
Ну, вы знаете, мне приходило в голову думать об этом в этой плоскости, но гипотетически, в зависимости от того, как он будет рубрицироваться. Условно говоря, если он будет стоять в блоке про часы, а разговаривать я с ним буду... как с человеком, у которого какие-то фантастические часы. Не помню, честно говоря, у Никиты Белых.
Да я тоже ничего не помню.
Ничего подобного. Так, чтобы понять. Но вообще он человек широких взглядов, да. Наверное, в этой рубрике стоит говорить с ним о часах, если уж он гость вот этой непосредственной программы. Ну, это на самом деле, так, мне кажется, такие не то что ограничения, такие жанровые штуки существуют и внутри политического эфира. Если мы приглашаем, например, Леонида Ермольника поговорить про кино, то он говорит про кино. Когда я его в свою программу приглашала поговорить про Украину и предупредила его об этом заранее, ну, в смысле, про актуальные политические события. В тот день не случилось, что это украинское, как водится. Вот, он как-то очень долго сопротивлялся, но, в общем, говорил со мной об этом, и потом очень удивлялся, почему я с ним не говорю про «Трудно быть богом», хотя такая программа уже была. Вот. В этом смысле такие ограничения существуют, но я опять же повторюсь, у Forbes очень много площадок, и задача нынешнего руководства их объединить и, собственно, обеспечить какое-то очень плотное взаимодействие. Но оно и сейчас существует. Ну, вот то, что прописано в том пресс-релизе, который вы цитируете, это ровно про это. Чтобы все как-то действовали сообща. И в этом смысле, если ты хочешь поговорить про часы внутри там развлекательной рубрики, ты поговоришь про часы. Если придется поговорить с Никитой Белых о политике, я могу это сделать на площадке Forbes Online, и могу сделать я же. То есть меня никто не ограничит. Более того, это в некотором смысле входит, наверное, в мои должностные обязанности.
Напомню, в программе «Без дураков» Юлия Таратута. Давайте о том, о чем чаще всего спрашивают, что вас связывает или что не связывает с Михаилом Таратута, с вашим телевизионным. Раз навсегда скажем и забудем об этом.
Ничего не связывает меня с Михаилом Таратутой. Была такая шутка. На самом деле, про то, когда-то в «Новой газете» меня, куда я пришла как будто бы стажироваться, на самом деле знакомиться с журналистикой, это отдельная смешная история. Вот. Моя тогдашняя коллега придумала текст под названием «Юль Таратута берет интервью Михаила Таратута», и была какая-то подводка, всем казалось каким-то очень смешным событием. На самом деле, я очень устала от этого вопроса. Надо сказать, он меня и в детстве преследовал, поскольку в городе, в котором я жила, была еще одна семья Таратут. И вот непосредственно Василий Таратута, он был председателем облсполкома. И в этом смысле мне этот вопрос задавали круглосуточно, и когда вот в моей жизни появился Михаил Таратута, этот вопрос просто плавно перетек, сменив имя. А вот, потом как-то однажды в жизни моей эта рубрика закольцевалась, потому что меня спросили, не родственница ли я того самого Василия Таратуты, который оказался, его карьерный рост довел его до посла, советского посла в Алжире. Так мы замкнули круг. Я не дочь Михаила Таратуты. Более того, насколько я понимаю, у него есть дочь, зовут ее не Юля, по-моему, и фамилия у нее другая. Но я однажды брала интервью Михаила Таратуты и знакома с ним. Вот. Единственная вещь, которая меня с ним связывает.
Тогда о ваших родителях, о вашей семье два слова.
Мои родители – прекрасные люди. Таратуты, соответственно. Папа Леонид Таратут, мама Валентина Таратута. Они живут на Украине. живут там и переживают все то, что там происходит.
В Виннице вы, собственно, и родились, да, и там же
я
и
родилась,
учились,
и жила,
да?
Там, да, училась в педагогическом институте до 20 лет, пока не переехала в Москву, поступив в аспирантуру.
Аспирантура, причем в Институт русского языка или что-то?
Да, Институт русского языка, Академии наук, который на Кропоткинской.
Да, а как ваша вот школа, там, кажется, физико-математическая, она билась с последующим образованием гуманитарным? Надоели цифры?
Ну, вы знаете, на самом деле, у меня была такая специфическая история. Моя школа была физмат-школой, очень-очень хорошей. На самом деле, уникальный совершенно такой советский опыт, поскольку, ну, какая-то такая энтузиастская школа винницкая, в которой люди, поскольку она была физико-математической, и там было какое-то количество сильных учителей физики и математики, как-то так вышло исторически, что выпускники нашей школы как-то в советское время, они почти классами уезжали в физтех, поскольку выездные олимпиады позволяли им это делать. И уровень подготовки был такой. Надо сказать, на то время, которое пришлось на меня, уже люди стали ездить меньше, потому что страны разошлись. Вообще там как-то усложнилась эта история. Родители перестали отпускать детей. Далековато, и вообще как-то все стало платным.
Россия, да?
Да-да-да. Ну, просто немножечко изменился контекст. Вот. Я, надо сказать, в отличие от своей старшей сестры, которая была честным победителем по олимпиаде и разных уровней, и, ну, как водится у нас в школе, я немножко была более как-то впоследствии стала более гуманитарной девочкой. Мне кажется... Ну, скорее от того, что просто как-то увлекалась разной ерундой, а вовсе не потому, что так правильно делать. И, на самом деле, сейчас немножечко жалею, что вот в такой сильной школе я все-таки отдавала этому времени меньше. Зато, в отличие от моей сестры, которая закончила, как и я, закончила физмат-класс, а у нас других не было, возможности не было, а перед ней стоял выбор, куда поступать, становиться гуманитарием или физиком, передо мной такого выбора уже не стояло. То есть я понимала, что как-то с точными науками на этом этапе пути я связывать свою жизнь не буду, поскольку...
А личное отношение к тому, что сейчас происходит на Украине... Через родителей, через друзей, знакомых, наверняка же там много,
конечно,
осталось.
Конечно. У меня вот ровно личное отношение, потому что оно гораздо сложнее, чем отношение людей, которые живут в Киеве, и которых я показывала по телевизору, когда работала на «Дожде». Я говорю сейчас о Майдане. И более сложное, чем у всех моих друзей, которые живут в Москве. Всю дорогу, пока на Украине менялась власть, ну, вот так называемым революционным путем, у меня, ну, как бы сказать мягко, было очень много вопросов к этому процессу. Я поскольку отличаю украинских политиков и помню их в развитии, в отличие от многих российских журналистов, у которых просто не было такого опыта жизни на Украине, я не всем доверяю. Мне не все нравились. Цели некоторых людей казались мне спорными. Путь, к которым власть менялась на Украине, я говорю о победе, условно говоря, ну вот какой-то такой активной части Майдана, давайте я пока скажу мягко, казался мне более чем спорным. Более того, это вообще нарушило мою картину мира. Вот я сейчас говорю какие-то искренние, какие-то просто личные вещи, потому что я не верила... Будучи человеком очень протестно устроенным вообще, по сути, и как-то меня многое раздражает во всем, я всегда считала, что нельзя чего-то хорошего добиться с таким сильным элементом насилия. Так мне казалось. Ну, просто, который я видела. Ну, вот мы сейчас говорим...
Это вы говорите сейчас о 13-м году,
я сейчас,
да,
говорю, фактически? Я сейчас говорю о том, как менялось, как, что происходило за несколько дней до того, как Виктор Янукович покинул страну. Сбежал.
Мы можем сразу сравнить с 4-м, 5-м годом,
да,
с 1-м
Да, могу, потому
Майданом.
Что я там была. Я там была, просто вот сейчас на Майдане я не была, я его только показывала по телевизору, поскольку вела эфир, а вот в 4-м я была. И было какое-то дико симпатичное чувство... Мне вообще казалось, что люди как-то вот борются за что-то светлое. Несмотря на то, что и тогда были вопросы, но я была более юной, может быть, более восторженной, но тогда вопросов у меня было меньше. И того, что я видела сейчас, тоже я не помню. То есть я совершенно четко помню организованный участок пространства, который не двигался, который ну, не совершал никаких непредусмотренных действий. То есть это была, на самом деле, конечно, опасная конструкция, поскольку много людей, это всегда много людей. Но в некотором смысле там было некоторое ощущение безопасности, поскольку... Вот, ну, и была вот эта эйфория... Ну вот что ли, возможные недопущения, возможные фальсификации. Ну, какая-то понятная мне конструкция. Более того, тогда ну, совершенно была ясная, история была ясная, поскольку тогда на трибуне стояла новая власть. Эта власть была, по сути, коалиционная, она уже стояла на трибуне, там были очень разные политики, очень сильные политики, которые потом и составили украинскую власть, и люди в некотором смысле видели, кого они на что меняют. Такая очень удобная история для смены власти. И они уж там как-то решали для себя. Там тоже было много вопросов, особенно потом, но все же меньше, чем сейчас. Но что говорить, это у меня вопросы есть ко всем сторонам. То есть вопрос к Украине, он понятен? Мне кажется, так спорно, так очень спорно.
Родители и родные, знакомые ощутили на себе, как они, что они говорят
ну,
об этих событиях?
Ну, они ощутили на себе, на самом деле,
части?
Они ни с какой стороны. Они, надо сказать, всю эту историю воспринимают, конечно же, болезненно. Ну, вообще, все, что происходит, я просто не досказала, что так же, ну, я немножечко выгляжу, как человек, который ругает только украинскую сторону. Это немножко неверно, поскольку потом у меня появились вопросы уже к стране, в которой я живу, гражданином которой я уже являюсь.
То есть гражданство российское.
Да, гражданство у меня российское, и на самом деле в России сложно жить без российского гражданства. Ну, и вообще у меня тут не было вопросов, я здесь работаю, живу очень много лет уже. Вот. Ну, собственно, я переехала когда... Давно, очень давно. Вот. И, конечно же, количество вопросов, которые у меня вызывает сейчас поведение моей родины, вот как-то перешло в равновесие. Вот. Родители воспринимают это все понятно, серьезно и тревожно, и болезненно, поскольку, ну, происходят какие-то события, как ни крути. То есть даже если... Вот с какой стороны ни посмотри на любого человека, который живет на Украине, даже если человек абсолютно оптимистично настроен и считает, что все прекрасно, победа добра над злом, какие-то внешние враги, значит, сейчас нарушают жизнь, но все равно считается очень неспокойной. Ну, то есть власть, новая власть не выбрана, нынешняя власть ее срочность непонятна. А, вообще, как будут развиваться события, неясно. Это я сейчас говорю об оптимистическом сценарии. О людях, которые воюют с внешним врагом и считают, что... Люди, которые... Там есть масса людей, которые очень спорно относятся к тем людям, которые победили, плохо относясь к внешней угрозе. Есть и такая категория.
Ну, и главное... родители склонны скорее поддержать родственники вот нынешнюю украинскую власть?
Я хочу сказать, что... Я думаю, что мы с родителями тут как-то идентично мыслим. Ну, на то мы одна как-то семья. Они меня вырастили. Я знаю, что у родителей есть вопрос абсолютно практического свойства, поскольку и у родителей, и у меня. Они, мне кажется, идентичны. То есть мы посмотрим,
Юрий
Тарадута,
да, мы сейчас здесь сделаем, прошу прощения, короткий перерыв. Подошло время новостей. Вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что моя сегодняшняя гостья Юлия Тарадута. Мы сделали паузу на вопросе об отношении, собственно, родственников семьи Юлии к тому, что происходит на Украине. Давайте с этого же места и двинем дальше. Какие вопросы у родителей?
Ну, на самом
Или ваши
деле,
общие
да,
вопросы?
Ну, общие вопросы, они на то и общие. Люди хотят, ну, в некотором смысле, понимать, вот, понимать, что происходит. Понимать, у кого какие интересы в этой ситуации. поскольку мои родители тоже люди политизированные, им всегда интересно, вот зачем что-то делается.
И всякий раз... в России они хотят или нет, если с простыми
нет,
вопросами?
Нет, на самом деле у нас нет такого разговора с родителями про то, хотят ли они в Россию. Надо сказать, мои родители всегда очень нежно... Это совершенно не политическая история, тут ее очень важно не путать. Ну, то есть это не, они, мои родители не хотят ни к кому присоединяться. Им этот вопрос в голову не приходил. Но я знаю, что они всегда очень любили Москву, и поэтому я сюда в некотором смысле приехала. И они вот наверняка крайне болезненно относятся к некоторому вот и к нынешнему, и к гипотетическому будущему разрыву и техническим сложностям, которые у нас могут возникнуть, поскольку они совершенно не хотят... Они к Москве относятся совершенно родственно. Ну, вот если понять, ну, это какая-то общая история. Мы в детстве приезжали сюда в каждый год. Мы здесь отдыхали, мы гуляли с папой. Еще, да, абсолютно. Ну, то есть мы всегда дома с родителями. Мы относились к Москве как... И они продолжают к ней относиться как к родственному какому-то... приятному месту.
То есть враждебности не возникло с действиями России
официально? Нет, ну, они разумные люди, они вообще умеют отличать как-то субъект инициативы. На город не распространяется ничего, во-первых. Во-вторых, они как-то способны оценивать каждый поступок каждого политика как отдельный поступок. И способны на страну не экстраполировать. Более того, у них там масса разных представлений о действительности.
Если пропасть будет углубляться между нашими странами, вы скорее будете родителей к себе забирать, либо, ну, даже не спрашивая, туда поедете или нет, все-таки.
Мне кажется, я очень рассчитываю на то, что пропасть не будет такой чудовищной. Мне кажется, это каким-то образом вообще все должно решиться. Я пока совершенно... Вот ужас ситуации заключается в том, что я пока не понимаю, как. А куда мы идем? То есть у меня есть какие-то чудовищные предчувствия, есть оптимистичные предчувствия. Вот. Но нет, так вопрос мы еще не ставили. Никогда.
Давайте о дожде два слова скажем. Да? Вы уходили с цветами в руке. Последний эфир ваш был. Что вообще происходит с дождем сейчас? Как там настроение? И связан ли ваш уход хотя бы косвенно с положением, в котором оказывался канал?
Ну, я не буду лукавить. Наверное, косвенно связан. Но в том смысле, что... Ну, и сами предложения стали поступать в тот момент, в который у дождя начались... проблему, поскольку в момент, когда кабельные операторы отключили дождь, ну, вообще, это была довольно серьезная финансовая угроза существования дождю, всем очевидно. Рекламодатели ушли, кабельщики отключили, просвета не было. А, да, и само существование этого контента, этого типа контента, стало вопросом. Вот, это возвращаясь к нашему началу разговора.
Да.
Да, тогда, понятно, ну, все здравомыслящие люди, мне кажется, стали задумываться о том, как они будут существовать в ситуации ни отъезда, ни перехода в какие-то, не знаю, в технические специальности, несвойственные им, а в ситуации, когда закрываются ресурс за ресурсом, там меняются главные редакторы. Ну, происходит какая-то такая пертурбация вообще рынка СМИ, и все это, конечно, политически окрашено. Тут не скрывают это ни исполнители, ни получатели информации. Да, конечно, это и косвенно играло роль. Ну, на этапе размышлений, я думаю. Я надеюсь, я не очень понимаю, как будет существовать дождь в этом политическом контексте, поскольку я, опять же говорю, я не до конца пока чувствую, куда разрастется этот политический контекст. Я говорю, тут есть крайне пессимистические, очень радикальные, чудовищные сценарии, есть чуть более оптимистические, и хочется надеяться на них.
Я скорее даже о настроениях вот, людей, которые работают на дожде. Есть ощущение, что надо вот держаться до конца, несмотря там на сокращение зарплат, вполне понятно, учитывая не блестящее финансовое положение и так далее. Либо есть ощущение, что все уже заканчивается и...
Вы знаете, мне сложно сказать. Ну, во-первых, мне кажется, нету ни первого, ни второго ощущения. Никто не на баррикаде. Просто все очень любили дождь и любят дождь. И это место работы такое. Это важно понимать. Это такое место работы. И
это не место жизни, а
нет,
место работы
место
в этом смысле.
Ну, всегда бывает так, что ты, если ты работаешь так, как ты работаешь на дожде, ну и, собственно, я везде так работала. В «Коммерсанте» у нас тоже было место жизни, и в «Ньюсике» тоже. Тут как раз в хорошем СМИ ты всегда работаешь на износ, и ты всегда это считаешь своей родиной. Вот. Я до сих пор как-то все вещи с «Коммерсантом» связанные воспринимаю так, как будто у меня в квартире кто-то насорил или что-то такое. Вот. Но нет, я говорю о том, что никто, ну, на самом деле, в этом смысле есть какая-то прелесть позиции руководства, никто не говорит, вы обязаны оставаться здесь до конца и, значит, проливать здесь кровь и умирать здесь от голода. Нет, такого нету. Вы работаете здесь, потому что вам хочется здесь оставаться, потому что вы верите в это, потому что, мне кажется, ну, потом, что тут говорить? Людям нравится там работать. Это приятно делать это до последнего момента. Вот пока тебе дают возможность это делать, для меня это было сложное решение, вот, поменять такую довольно успешную и приятную работу в эфире «Дождя» со спецэфирами, с онлайном, на другую работу любую. Ну, у меня просто как-то рука не поднялась не отказаться, не воспользоваться случаем делать что-то новое. Мне кажется, люди должны так поступать.
А вот что самое приятное в этой работе, в работе телевизионного интервьюера? Вы совершенно справедливо заметили, что это немножко другая работа, чем работа газетная.
Да.
Сколько же там, несколько человек в день фактически приходится?
Несколько.
Готовиться.
Нет, ну, вы знаете, на самом деле, вот в последнее время там смены работы на «Дожде», если говорить о новостях, они были, ну, уникальными. Совершенно, наверное, никто, зрители, наверное, знают, а те, наши зрители «Дождя», а вот те люди, которые не смотрели «Дождь», наверное, не понимают. Ну, наверное, нет канала, на котором ведущий работает, его смена с часу до 10. То есть он с 3 до 10 в эфире. Ну, с промежутками, со сменами партнера и что-то такое.
Ну, в радиоэфиру это знакомо, да, уже.
Да, да. Но у телеэфира, на самом деле, есть свои особенности, поскольку ты все равно все время держишь лицо. То есть есть в некотором смысле история про вот это вот, про то, что ты не должен быть, ну, совсем усталым, не только голосом, не только... Хотя, на самом деле, я думаю, что это смежные и похожие вещи, и тут не мне вам рассказывать, а вот нашим зрителям могу рассказать, это довольно тяжелая история, эмоциональная, но тяжесть этой истории компенсируется, во-первых, тем, что это была история про такой уникальный способ делания новостей, поскольку, ну, на «Дожде» ведущие не были ведущими как таковыми, они были, ну, публицистами в некотором роде. То есть я, например, в эфире могла рассказывать о том, что я думаю. Я могла как-то оценивать события. Если происходило что-то из ряда вон уходящее. Ну, вот на моей памяти однажды уволили Владислава Юрьевича Суркова, и я там просто что-то 15 минут про него рассказывала, поскольку еще просто не было времени на подготовку. Это требует определенной, ну, в общем, по газетной подготовке, очевидно, и любой другой. Вот, ведущий на «Дожде» может себе такое позволить. Я уже не говорю об интервью, которое он должен брать. Это да, это такая трудоемкая, но приятная работа, окупающаяся вот этим ощущением онлайна. На самом деле, нигде, ни в одном печатном СМИ, где бы я ни работала, ну, сейчас все немножечко ускорилось, поскольку все что-то пишут быстро на сайт, но все равно вот этого ощущения сиюминутности, конечно, печатные СМИ не дают. Спецэфиры по Украине или спецэфир... Я запомнила почему-то эфир, когда выпустили Ходорковского, я его вела, этот спецэфир, когда ты можешь в эту же минуту связаться с аэропортом, с родителями, с родственниками, устроить телемост между Зиминым и Шахновским. Ну, то есть есть какие-то прелести телевизионные, которые вот возможны только в телевизоре.
Для вас интервью телевизионное – это скорее битва или скорее сотворчество?
Хороший вопрос, да.
Ваша задача, да, вот собеседника как-то вывести из равновесия, либо совместно вынуть из него информацию.
А вы знаете, на самом деле, есть разные типы интервью и интервьюеров на «Дожде», и я, надо сказать, первое время, ну, не считала себя человеком, который участвует в спектакле. То есть я не считала это там непосредственным свойством своих интервью. Вот. Мне казалось, что хорошо, если человек интересный, хорошо с ним поговорить про что-нибудь интересное. И можно ему дать высказаться и не давить его. Такое тоже со мной случалось. Мне кажется, это зависит от персонажа и от собеседника. Если приходит человек неприятный, человек тебе идеологически чужой совсем, то хочется, конечно, не столько поставить его на место, сколько показать ему, что у него нет вседозволенности. Я говорю сейчас о тех людях, которые принимают решения. Потому что, на самом деле, люди не всегда это чувствуют. Они немножко законсервированы в своем кругу единомышленников. И когда им задаешь неудобный вопрос, по-настоящему неудобный, не хамский, а неудобный, они немножко теряют почву под ногами, поскольку как-то не привыкли к тому, что можно вроде дружески, но как-то вот ровно вот спросить их, им не стыдно. Ну, я сейчас говорю о представителях власти, и на самом деле это для меня всегда была важная история — интервьюировать людей от власти, а не как-то замыкаться вот кругом, опять же, единомышленников идеологических, не знаю, условной Болотной, которая приходила, понятно, в студию более охотно.
То есть да. У вас не было задачи взять такое объективистское, не скажу объективное интервью, а вы могли себе позволить совершенно спокойно выразить свои симпатии, антипатии, в том числе
мне
в
кажется,
вопросах, то, что у журналистов всегда возможно.
Мне кажется, что вообще не существует, на самом деле, ну вот, вы знаете, вот этот миф такой объективистской журналистики, конечно, мы всегда к нему стремимся, я всегда стремилась к этому везде, где бы я ни работала, но что бы ты ни делал, если ты пишешь заметку в «Коммерсанте», это абсолютно сухая академическая заметка, сбор фактов, но ты все равно пишешь ее таким образом, а ты же знаешь, про что ты пишешь. И как учили грамотные люди, одна мысль, одна заметка. Это же мысль есть, и никуда не денешься. Ты не напишешь, не впишешь туда, не вставишь туда другую мысль, идеологически тебе чуждую.
Нет, вопрос даже в другом. Или ты знаешь ответ на вопрос, я как журналист имею в виду, и тогда подводишь интервью под этот ответ на вопрос, который ты заранее знаешь, либо ты узнаешь ответ на вопрос.
Кстати, это зависит от обстоятельств. На самом деле хочется всегда давать человеку сказать, даже если ты знаешь ответ на вопрос. Конечно, любой интервьюер понимает, что если он там чувствует примерно, куда ветер дует, но он, конечно, формулирует этот вопрос так, чтобы интервью было выигрышным. Но на самом деле, мне кажется, это такая ситуативная вещь. Иногда да, иногда хочется человеку сказать, что он не прав, любым доступным тебе способом. Ты можешь его вывести на какую-то эмоциональную ноту, а можешь сформулировать вопрос, не скрывая своей позиции. Бывают ситуации, когда ты, в принципе, можешь не скрывать свою позицию. Но это какие-то общечеловеческие вещи. К сожалению, у нас некоторые политические события стали переходить в контекст просто человеческих ценностей. И в этом смысле тут сложно соблюдать объективность. Вот когда тебе задают вопрос, а почему ты так строишь вопрос, ну а как его иначе строить? Ну тут как бы, тут просто черное и белое. И добро, и зло. И иначе вопрос не строится.
Были собеседники, от которых вы отказывались или готовы были отказаться? Совершенно неприемлемые для вас.
А вы знаете, на самом деле таких не должно быть. И мне кажется, что я не стала бы отказываться от людей, чья позиция, мне кажется, нехорошей, если они значимые политические деятели. Но очень важное слово «значимые». Я всегда говорила, что не надо, что если мы соглашаемся там разговаривать со злом, то не надо разговаривать со вторыми лицами. Уж давайте разговаривать тогда с людьми, которые...
Сами.
Да, нет, ну давайте уже... Нет, ну это может быть чуть более мелкий уровень, неважно. Ну, пусть это будет человек, который принимает решение, и с ним можно вести диалог. Поскольку уж совсем как-то вести диалог с людьми, которые мало того, что зло, так еще и решения не принимают, это уже как-то выше моих сил. Вот, и, честно говоря, и уровень их амбиций мне неприятен, и амбиции эти направлены, как мне кажется, в какую-то неверную, неприятную сторону. Ну да, у меня есть люди, наверное, с которыми я говорить не стала, хотя говорила. Вот, например, я не пошла на эфир с Василием Якименко. Ну, это такая просто личная история старая.
Ну, вот. Я думаю, что, может быть, и есть смысл ее рассказать, когда ваш мобильный телефон стал известен, написанный на рулонах туалетной бумаги. Это того самого это, времени, да?
Да, это были нападки на «Коммерсант». Там много было разных событий. И, собственно, не только мною дело ограничивалось. По сути, все мои друзья-журналисты каким-то боком оказались под этим катком. Тогда было такое время, вот, про которое сейчас все очень любят вспоминать с радостью. и с какой-то теплотой. Вот недооценивали мы прежнего куратора внутренней политики. А вот я помню просто, как вообще развивались события вокруг журналистов, и все это помнят. Просто некоторые события я, к сожалению, не могу рассказать, потому что люди воспринимали их как частное дело, и мы знали об этом в нашем кругу, но там были довольно серьезные угрозы, нападки. И так вообще развивалась жизнь политического, общественно-политического журналиста, и не только, кстати, общественно-политических журналистов, вообще любых людей, которые случайно говорили что-то такое, что хотелось бы зачистить. Да, ну, надо сказать, я с Василием Якименко общалась много раз потом в жизни. Ну, просто мы встречались на каких-то мероприятиях. Но вот когда была программа «Hard Day's Night» с его участием, я подумала, что как-то мне совершенно не нужно туда идти. Вот что-то я не очень поняла, почему я должна идти и задавать ему вопросы. Вот.
Воспользоваться своим правом не пойти.
Да, тогда, да, да. То есть, да, вот я просто попыталась вспомнить, кого бы я не хотела интервьюировать. Нет, ну, может быть, если бы это было бы интервью один на один. Да, ну, тоже непонятно зачем. Вот, мне кажется.
Листая странички интернета здесь, ну, перед этой программой, я наткнулся на утверждение, правда, от одного человека, что вы являетесь автором термина «ликующая гопота».
Нет, это, я не являюсь
правда,
автором
нет, это
термина.
Багиров написал так.
Нет,
скажу.
Я, более того, не просто не являюсь автором термина, это усугубляло ситуацию, поскольку нападки на «Коммерсант» случились, помимо прочего, из-за заметки, в которой использовался этот термин. А автором его выступал не я, это был ясно в заметке, я ссылалась на источник в Кремле. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Нет, не я автор, не хочу приписывать себе.
Так что развенчали этот миф. Да, а тот же Багиров писал, что, идучи на эфир, который должны были вывести, собственно, был, наверное, этот эфир.
Был, это был мой первый эфир.
Схватку, первый
эфир. Это было очень смешно, да, потому что первый эфир программы «Говорите» тогда, да. Вот. И я помню, что мы выбирали гостей, и как-то так вышло, что первым моим гостем был Эдуард Багиров, как так исторически вышло. Я не могу сказать, что это правильно для начинающего телеинтервьюера сразу выбирать человека тебе, в общем, чужого по взглядам. Но так вышло. Вот. Он, да, как-то, несмотря ни на что, с какой-то бурной симпатией говорил о грядущем эфире, что несколько смягчило ситуацию. Вот, да, ну была такая история у меня, да, действительно, Багиров был первым.
Давайте еще один эпизод вспомним. Программа, напомню, должна выйти в эфир 10 мая, 9 праздник уже состоялся. Ну, во-первых, как вы вообще относитесь к празднику? И хотел бы, чтобы вспомнили эту поездку совместную в Санкт-Петербург, по поводу которой отчасти, наверное, но послужил не очень хорошей ситуации, в которой, развитию той ситуации, в которой оказался сейчас телеканал «Дождь». Помните, как с Тихоном, да, поехали?
Да,
туда?
Конечно.
Зачем
я...
да, Наталья вас отправила, да?
Нет, ситуация была совершенно иной. Я просто, знаете, почему я замолчала? Потому что вы сказали, что эта поездка поспособствовала плохому развитию. Она
нет,
наоборот.
Она была, да.
Она была в некотором смысле.
Я, наверное, ошибся, не точно сказал, да. Напомним весь этот эпизод. Это программа «Дилетанты на дожде», в которой был задан тот самый вопрос о том, надо было сдать Ленинград или не надо было сдать для того, чтобы сохранить жизнь, после которого вся эта история и началась. А вы через несколько дней после выхода этой программы, соответственно, поехали. Почему именно вы?
А вот почему именно я, мне сложно сказать, потому что, ну, как-то мы поехали с Тихоном. Показалось очевидно, что это правильная конфигурация. Ну, надо сказать, мы много чего с Тихоном делали на «Дожде». В этом смысле, почему мы, вопрос, наверное, ну, а почему нет?
Это была жесткая встреча с ветеранами, что, да? Как она,
да,
готовилась?
Вот, на самом деле, про вопрос вы спросили, послала ли нас Наташа? Нет. А понятно, что она была в курсе. История развивалась так. Я просто расскажу. Это для меня важная история. Просто лично важная. Я ее как тяжело переживала. Ну, тяжело эмоционально. Это история про то, что Оксана Дмитриева, депутат, позвонила на «Дождь» и сказала, что там есть депутаты, которые... Она организовала эту встречу и сказала... Это события развивались вокруг письма о разгневанных, неизвестных нам, но разгневанных участников Великой Отечественной войны, блокадников, которые подписывали коллективные письма, якобы мы не знали о существовании этих людей, о закрытии телеканала «Дождь». И вот возникает ситуация, при которой мы узнаем от Оксаны Дмитриевой, что существуют вот эти блокадники, которые... замечательные, потом выяснилось, симпатичные люди, которые говорят, что они не подписывают таких писем. И надо сказать, что когда я туда ехала, я могу говорить о своей мотивации. У меня был абсолютно журналистский азарт. Ну, политика, процесс совсем понятно, но у меня был совершенно журналистский азарт просто показать, что существуют на свете блокадники, которые не собираются подписывать письмо. Таким образом, выясняется, что разговоры о том, что блокадники единым строем подписывают письмо о блокировании и закрытии телеканала «Дождь», это неправда. Ну, это такой, знаете, простой журналистский ход. А по дороге, надо сказать, несмотря на то, что все новости про это были как новости про то, что Тихон Дзитко и Юля Таратута, то есть телеканал «Дождь» извинился перед блокадниками, встреча была вовсе не такой. Просто наши коллеги-журналисты, и мы сами, очевидно, всегда так устраиваем, что нужно рассказать что-то такое, что хорошо покупается.
Чтобы цитировать.
Конечно, чтобы цитировать. Процитировалось только это. Я подумала, вот не зря, значит, не зря, не зря. Ну, смешно, когда ты сам оказываешься по, в некотором смысле, персонажем заметки, ты всегда оцениваешь эту ситуацию.
Теперь о том, что осталось за кадром.
Да, и мы говорили долго, а это была двухчасовая, по-моему, встреча, и мы рассказывали просто контекст. Но это совершенно естественная история. То есть мы приехали к ним, и мы выступили с речью, каждый из нас, Тихон и я. Это была тяжелая история, эмоциональная речь. У каждого из нас мы не сказали ни слова, ни правды. Ничего такого, перед чем, под чем мы не подпишемся в обычной жизни. Конечно, ситуация была специфическая, потому что просто так, ну, наверное, и встреча бы не состоялась, и вообще никто бы опрос бы никак не заклевывал, ну, не то, что не заклевывал, а не обращал бы на него столько внимания, потому что миллион опросов разных, скандальных и нескандальных, не превращаются в такую историю. Ну, мы сейчас говорим исключительно об информационном шуме. Вот, и я тогда говорила, да, мне совершенно несложно извиниться, и я сказала этим людям, пожилые люди, которые пришли специально на встречу с нами.
Сколько их было?
Их было 10, человек 50, 20. 100,
человек 20.
Точно, совершенно, может быть, больше. Я просто сказала, что если мне несложно извиниться, если я считаю, что кто-то может быть обижен, мне может быть доступен повод для обиды, может быть, недоступен. Но я, в принципе, в жизни часто извиняюсь. И мне несложно было извиниться перед пожилыми людьми и сказать им, что если мы каким-то образом вас задели, и если причинили вам какие-то неприятные эмоции, то, простите, это было... Ну, мы не хотели этого делать. Я там говорила про там, вот, семейные истории. Мало ли что может зацепить человека, если у него там какая-то болезненная семейная история. Это извиниться не страшно. Другое дело, что дальше вся остальная наша речь была посвящена тому, что происходит дальше, как используется добро во имя зла. Ну, то есть, условно говоря, как их какие-то трепетные чувства используются, ну, в неприятных целях. И, собственно, об этом ушел разговор. И дальше выступили ветераны и блокадники и сказали про то, что они совершенно не хотят быть используемыми в этом смысле. Ну, то есть им совершенно не нравится, когда вопросы отдельно, претензии к «Дождю» по поводу опроса отдельно, а если они есть, не у всех они, кстати, были. Вот. А история про закрытие канала совершенно отдельная история. И они не хотят с этим иметь ничего общего. Это было приятное такое научное закрытие. Знаете, вот мы доказали, что все не так, как говорят люди, которые... пользуются вот этим каким-то анонимным или неанонимным отрядом.
Но в сухом остатке осталось то, что извинились, Таратута.
Да, в сухом остатке, и, надо сказать, мне это было не очень приятно. Потому что, ну, я уже говорила, почему. Мне казалось, что эта история глубже, изящнее и тоньше, чем она была продана в новостях, но так всегда бывает с новостями.
Меньше минуты у нас осталось. Исследование недавно провел ВЦИОМ, кажется, о доверии. По доверию журналисты оказались на третьем месте неожиданно, после церкви и армии, которые достаточно близко. Чувствуете себя причастны к этому доверию, и сами вы и стали бы доверять журналистам?
Я же в некотором смысле ответила на этот вопрос. Это смешная история? Нет. Ну, я, конечно, с большим уважением отношусь к своим коллегам. Просто, да, это смешно. Всякий раз, когда журналист оказывается героем заметки, он чувствует себя жертвой. И это такая поучительная история. Ты всегда понимаешь, как следует себя вести со своими ньюсмейкерами, гостями, вообще героями своих текстов, а как не стоит.
Спасибо огромное. Юлия Таратута, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman, была гостьей программы «Без дураков». Спасибо и счастливо всем.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».